«Открытая студия».
Мы приветствуем всех слушателей и зрителей телерадиокомпании «Гомель» в эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. Здравствуйте. В гостях у нас сегодня начальник главного управления организационно-кадровой работы Гомельского областного исполнительного комитета Дмитрий Александрович Рожков. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемая Аня, и добрый день, уважаемые слушатели.
У нас есть телефон прямого эфира 34 11 34. Можно писать вопросы в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Дмитрий Александрович, расскажите для начала, чем вообще занимается ваше управление, потому что его у нас в гостях еще не было, так что с почином вас.
Спасибо большое. Ну, наше управление, как следует из названия, занимается определенными функциями, которые его наделило государство. Это прежде всего работа с кадрами, руководящими кадрами, кадровое обеспечение работы органов местного управления, самоуправления, ну, плюс определенные организационные функции. А обеспечение мероприятий, которые проводятся на территории области, проводит руководство облсполкома. Ну и также взаимодействие с местными органами самоуправления. Я имею в виду районные советы депутатов, сельские, поселковые советы депутатов. Ну, кроме того, безусловно, как часть процесса кадровой работы, это обеспечение награждения людей, которые работают на территории области в разных отраслях. Это могут быть награды как облсполкома, так и государственные награды.
Здорово как. А какие основные принципы, вот можете нам рассказать, государственной кадровой политики?
Основные принципы государственной кадровой политики, они закреплены в концепции государственной кадровой политики, утвержденной указом президента. Это прежде всего законность, то есть обеспечение соблюдения Конституции Республики Беларусь и законов Республики Беларусь. Кроме этого, это социальная ответственность. Это равенство всех граждан, прежде всего, и при поступлении на кадровую службу, и при поступлении на государственную гражданскую службу, и при ее прохождении. Ну и, конечно же, это патриотизм и гражданственность. Потому что государственный служащий должен быть не только патриотом, но и активным гражданином.
Ну куда же без этого? А как вы оцениваете нынешний кадровый потенциал нашего региона?
Сложный вопрос, Анна, конечно же. Самые большие трудности – это обеспечение рабочими профессиями. Тут сказываются определенные демографические обстоятельства. Они характерны не только там, для области или для республики в целом. Это общемировая тенденция. Я думаю, многие слушатели это знают, понимают. Ну, а что касается специалистами, то благодаря системе высшего образования, среднего специального образования нам удается сохранить кадровый потенциал и обеспечить работу всех отраслей. Да, где-то плюс-минус кого-то не хватает, но в целом отрасли, предприятия, организации кадрами обеспечены.
Дмитрий Александрович, ну такой вопрос у меня возник. Сейчас как раз идет вступительная кампания. Вот каких специалистов не хватает, чтобы люди, может быть, где-то там послушали? Вот, например, говорите, рабочие, как раз в колледже еще вроде бы можно поступить?
Ну, то, что прежде всего волнует нас, конечно же, да, это обеспечение кадрами сельскохозяйственных организаций. Понятно, я уже говорил о демографии, понятно, есть и определенные процессы миграционные, поэтому там есть определенная нехватка. Я думаю, что молодые люди, которые думают о своем будущем, о своей карьере, должны понимать, что там, где кадров не хватает, там, где нужны молодые, амбициозные, там есть перспективы. Поэтому сельское хозяйство, оно кажется таким сложным, непростым. Но на самом деле сделать карьеру, там, человек, который хочет это сделать, добиться чего-то, очень, очень просто. Показать себя, продемонстрировать свою ответственность, свое желание работать, умение управлять людьми. И, ну, об этом мы поговорим попозже, наверное.
Да, есть у нас такая тема.
Поэтому, ну, остальные профессии, все профессии важны, все профессии, тут надо все-таки ориентироваться на свои желания, свое понимание, чтобы не быть разочарованным, но вместе с тем понимать. Работа просто в офисе посидеть и там какие-то бумажки на компьютере позаполнять, наверное, это не то, что нужно для перспективы, для карьеры. Сейчас очень нужны и рабочие руки, и рабочие специальности, квалифицированные, любые. Поэтому там можно и зарабатывать, и хорошо, достойно жить, содержать семью.
Это очень важно. Хорошо, а если кто-то хочет работать в облсполкоме, например, вот что нужно для этого делать?
Ну, основной источник поступления кадров в облсполком – это прежде всего те организации, предприятия, которые находятся в подчинении. Я имею в виду, прежде всего, у каждого структурного подразделения облсполкома, да, есть определенная отрасль, которой она и управляет. И учитывая специфику этой отрасли, вот оттуда берутся кадры. Потому что сказать, что можно подготовить какого-то универсального главного специалиста для облсполкома, ну, такого не бывает. Есть у нас структурное подразделение, каждое структурное подразделение специфическое. Это может быть торговля, это может быть экономика, это юстиция и так далее. И там нужно каждого свое образование и свой опыт. Конечно же, руководители структурных подразделений ориентируется не только на корочку о высшем образовании, но и на тот опыт, который есть у кандидата уже за плечами. Если человек где-то продемонстрировал, что он умеет работать, понимает специфику и умеет применять те полученные в ВУЗе знания на практике, то вот он заинтересует его. Сказать так, что я тут навязываю кому-то из структурных руководителей структурных подразделений каких-то определенных людей, такого нет, каждый подбирает себя сам. Но вместе с тем у нас есть так называемый перспективный кадровый резерв облсполкома. Туда включаются молодые специалисты, туда включаются студенты старших курсов. И вот здесь мы с ними проводим не только какой-то отбор и определенную работу, но вместе с тем и наиболее тех, кто нам вот приглянулся, да, рекомендуем для поступления на государственную гражданскую службу. И обязательно облсполком, это могут быть администрация районов города, горосполком, райисполкомы, в зависимости от того, где человек живет. И часто очень к нам прислушиваются. Более того, я сказал про студентов. Бывают случаи, когда у нас студент попадает сразу в облсполком. Человек, будучи перспективным резервом, проходит стажировку. У нас это обязательно проходит стажировку в том или ином структурном подразделении. Очень часто демонстрирует настолько хорошо свои возможности, способности, что заинтересовывает руководителя. И если есть такая возможность, например, вакансия, да, то подают заявку на него. Я могу пример привести. У нас заместитель председателя комитета экономики попал в комитет экономики именно со студенческой стакамьи. Сейчас уже, ну, естественно, молодым главным специалистом. А сейчас уже дошел до заместителя председателя комитета. А не так давно защитил кандидатскую степень по экономике. Так что студенты – это тоже наш резерв. Да, они порой это надо время, чтобы они созрели, но они это дают результат.
Слушайте, здорово, как на самом деле. То есть можно, получается, сразу со студенческой скамьи, если ты хорошо проявил себя на практике,
можно,
то сразу построить такую шикарную, просто это не карьерная лестница, это целый трамплин карьерный, получается, так?
Да, в июне месяце был на кадре мне замминистра транспорта. Он тоже когда-то был в перспективном резерве Гомельского облсполкома, именно как студент. Но он дальше работал в своей отрасли. Но, тем не менее, да, это, этот факт есть такой. Отлично. Я уверен, что те знания, те какие-то навыки, которые мы дали ему в перспективном кадровом резерве, ему помогли.
Спасибо, Дмитрий Александрович.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня начальник главного управления организационно-кадровой работы Гомельского облсполкома Дмитрий Александрович Рожков. Телефон прямого эфира 34 11 34. Можно писать вопросы, присоединяться к нашей беседе в Вайбере. Код 29 34 11 34 8. Дмитрий Александрович, а вот кандидаты на должности, они проходят какие-то проверки? Там, например, медобследование, не знаю, тестирование у психолога. В общем, ну, со всех сторон должен быть человек обследован или нет?
Да, это предусмотрено и законом государственной гражданской службы, и иными нормативными актами, которые установлены президентом Республики Беларусь, а это министром Республики Беларусь. Это проверка и в правоохранительных органах на предмет наличия судимости или иных каких-то ограничений, вплоть до административных штрафов. Это тоже проводится оценка каждого кандидата. Ну и медицинское обследование. Кроме того, для лиц, впервые поступающих на государственную службу, проводится экзамен. Ну, сейчас это в форме тестирования на компьютере, ряд вопросов, и необходимо его, этот тест пройти. Иначе у человека возможности поступить на государственную службу нет.
А что за экзамены? Что там спрашивают? Какие-то исторические
нет,
или
нет,
это
нет,
другое совсем?
Тестирование основано прежде всего на знании законодательства, основных направлений в области Конституции, в области определенных, ну, ключевых нормативно-правовых актов. Это все доступно человеку. Сейчас эти законодательства можно просто почитать. осознать, понимать, как оно работает, какие основные механизмы, и без проблем сдать. Угу. Было бы желание на подготовку.
Хорошо, а давайте поговорим вот про очень важный проект для нашего региона. И, насколько я знаю, мы первые его внедрили. Это школа молодого руководителя. То есть такое конкретно гомельское изобретение, да? Или все-таки у кого-то подсмотрели?
Нет, это изобретение, я скажу, нашего председателя облсполкома Крупко Ивана Ивановича. А до этого школа молодого руководителя в области существовала, но в форме, скажем так, где-то такое повышение квалификации для руководителей сельхозорганизации, впервые назначенной. Иван Иванович кардинально поменял вектор этой школы. То есть мы не повышаем квалификацию, мы готовим руководителей. Из числа специалистов разного уровня, это может быть от заведующего мастерской до замдиректора того или иного сельхозорганизации, они проходят отбор на уровне районов, потом с ними встречается руководство облсполкома, и если они готовы в этой школе учиться, то их зачисляют. В чем суть этого процесса? Конечно, школа молодого руководителя не может подменить собой какой-то той или иной вуз, но вместе с тем она позволяет дать людям направления для где-то основные, да, основные моменты по тем или иным знаниям, которые необходимы будут как руководителям, ну и сориентировать, где получить больше, более широкую информацию. Ведь что такое любой специалист? Да, это специализация. Это может быть агроном, это может быть зоотехник, это может быть ветврач или инженер. Когда человек становится руководителем, тут выясняется, что ему многого не хватает. Угу. Да, он знает сельское хозяйство, да, он понимает основные процессы, но не хватает каких-то основных понятий ветеринарии, не хватает, самое главное, это понимание экономики, бухгалтерский учет, кадровая работа в том числе и прочие моменты, которые, ну, в ВУЗе, наверное, даже не затрагивались, ну, да, в силу специфики его специализации в аграрном ВУЗе. Поэтому вот мы эти направления, ежемесячно проводятся занятия, теоретическое один день и второе выездное, где уже на практике, на примере хорошего предприятия показывается, как вот эти вот все знания надо внедрять, как они внедрены, какой эффект они дают. И, безусловно, вот этот практический опыт, да, позволяет им уже где-то смелее идти, соглашаться на руководящую должность. Еще немаловажный элемент подготовки, что за каждым таким, скажем так, школьником, я так иронично называю школу, да.
Ну, какой возраст вот у молодых руководителей в этой школе?
В основном это плюс-минус 30 лет. Редко, когда бывает туда под 40, но бывают и 23-24. Молодежь как-то, она более такая подвижная, динамичная и более открыта для новых возможностей. Сами понимаете, человеку за 40, там уже где-то выступает якорем семья, дом. Он готов где-то стать руководителем, но вот в своем районе. А мы все-таки готовим для всей области. И предложение наше для выпускников школы, это не ограничивается только его районом, а это предлагается вот широкий спектр везде, где есть вакансии, выбирай. Поэтому молодежь в этом плане более динамична и более так нацелена на карьерный рост.
Выдается ли какой-то документ по окончании школы молодого руководителя?
Да, Иван Иванович лично вручает диплом об окончании школы, поэтому всегда коллективная фотография, всегда это волнительно, всегда это, ну, видно, что вместе они прожили определенный этап своей жизни, сдружились, и более того, я точно знаю, что мы же каждый этот сезон новый формируем определенный чат той или иной школы. И они еще потом долго обмениваются информацией, спрашивают друг о друга, делятся опытом, просят подсказать, как сделать то или иное. Я уже не говорю про то, что про личное знакомство, созвоны. И ветеринар может позвонить агроному, агроном может спросить у ветеринара. Вот это тоже немаловажно, когда есть люди, которым ты доверяешь, которых ты можешь спросить то, что они знают лучше.
Хорошо. Сколько длится вот один сезон школы молодого руководителя?
Мы начинаем с апреля и заканчиваем в сентябре. То есть мы, наши ученики, скажем так, проходят полный цикл сельскохозяйственного производства от подготовки техники к посевной, начало посевной, уборка кормовых культур, уборка зерновых культур, уборка кукурузы. И завершающие занятия, они такие общего характера, это кадровая работа, это финансы. Это те моменты, которые вообще где-то в вузах никак не затрагиваются. У нас даже всегда выступает в сентябре председатель экономического нашего суда, mm-hmm. областного, потому что тоже есть вопросы по взаимодействию предприятий и с кредиторами, с поставщиками и так далее, mm-hmm. и так далее. Эти вопросы ни один вуз не расскажет.
Это да.
А тут практик расскажет, как применяется законодательство, что надо делать, какие бумаги составлять. Зачастую наши лекторы, это в основном это либо представители вузов, опытные, mm-hmm. квалифицированные специалисты, либо практики. Серьезным багажом знаний, опытом. Иногда они часто раздают раздаточный материал, чтобы uh-huh. примеры, образцы, если надо, те или иные бумаги.
Uh-huh. Хорошо. Сколько сезонов уже прошло, выпущено? Я так понимаю, на достигнутом останавливаться не собираемся.
У нас уже 5 сезонов, да, и это уже более 120 выпускников. Примерно каждый третий из них занимает руководящую должность. Uh-huh. ту или иную. Я считаю, это хороший, в принципе, хороший процент. Потому что ставить целью, что вот все 100% могут стать руководителями, это не совсем верно. Повторяйте, uh-huh. возраст разный. И не всегда они соглашаются стать руководителями после окончания школы. Uh-huh. Когда человеку 25, он понимает, что где-то ему еще не хватает опыта, uh-huh. и где-то ему не хватает еще, да, за плечами авторитета. Ведь руководитель – это не только знания, и опыт – это авторитет. И молодому человеку всегда сложно. Uh-huh. Но по прошествии год-двух они приходят к нам сами и говорят, я уже готов.
Uh-huh. Созрели.
Да, uh-huh. и у нас таких, наверное, из этих 30 с чем-то человек, uh-huh. каждый третий именно такой. То есть здорово. Не происходит назначение вот сразу, uh-huh. а через год-два.
Uh-huh. В одном сезоне сколько человек?
В одном сезоне 20 до 25.
Угу. То есть класс может быть и побольше, и поменьше, да?
Да, в зависимости от желающих. Понимаете, заставлять туда-то, чтобы сделать определенное количество, угу. заставлять туда-то кого-то поступать, наверное, это нецелесообразно. А получение знаний, я как педагог в прошлом скажу вам, это улица с двухсторонним движением. Угу. Педагог может знания давать, но если ты не идешь к нему навстречу, то никаких знаний ты не получишь. Надо идти навстречу и брать эти знания. Mm-hmm. Поэтому, если у людей есть такое желание, мы их берем в эту школу. Mm-hmm. А если мы видим, что, может быть, такое желание уже что-то быстро иссякло, то вплоть до отчисления.
Mm-hmm. Дмитрий Александрович, например, даются же знания по циклу сельского хозяйства, правильно?
Да.
То есть, получается, тот, кто поступил в школу молодого руководителя, он получает универсальное знание, независимо от того, на руководящую должность, в какой сфере он претендует. То есть, например, мы говорили, что есть ветеринары, есть агрономы и так далее. То есть, получается, этот человек получает широкое, практически универсальное образование.
Школа нацелена подготовить руководителя. Директор КСУПа, там, исполнительный директор филиала какой-нибудь. То есть человек, который руководит всеми отраслями в своем хозяйстве. Uh-huh. И он должен понимать, о чем говорит ему специалист, ветврач. Uh-huh. Да, если он инженер, то о чем говорит ему ветврач? Правильно он говорит ему, какие uh-huh. задачи поставить ветврачу. Uh-huh. Мы не делаем из человека ветврача, но uh-huh. мы делаем руководителя, который может грамотно поставить задачу и спросить за ее реализацию.
Это очень важно, на самом деле. Вот я к этому и кладила, что получается, человек получает знания на всех уровнях. Не, конечно, да, не настолько глубокие, как получает тот же самый ветврач сам, но, по крайней мере, он имеет понятие и представление о том, что в этой сфере надо делать и можно делать. Правильно?
Совершенно верно, да.
Хорошо. А какие мероприятия, связанные с кадровой работой, кроме школы молодого руководителя, для остальных проводятся в регионе?
Как я говорил, у нас есть перспективный резерв, кроме того, есть у нас и резерв руководящих кадров, с ними постоянно проводятся, мы проводим и семинары, mm-hmm. Одно из форум, кстати, мы тоже, наша область это делает уже очень давно, и практика, на мой взгляд, очень положительная, представители как резерв руководящих кадров, резервиста, так и перспективно-кадровый резерв принимают участие в заседаниях областного исполнительного комитета, сессиях областного совета депутатов. Это очень важно, потому что там глубоко, подробно рассматриваются те или иные вопросы социально-экономического развития области. На уровне председателя облсполкома, представителей республиканских уровней государственного управления. Но это позволяет реально глубоко разобраться в проблему, вникнуть и понимать, как развивается регион, куда надо двигаться, какие задачи стоят. Угу. Поэтому как элемент подготовки, на мой взгляд, это даже... может быть, даже ценнее просто семинара, где mm-hmm. будет сказано, в принципе, тоже, но лицами, скажем так, не такими высокими mm-hmm. руководителями, а тут уже чувствуется ответственность, тут mm-hmm. чувствуется глубина. Угу. Если вопрос не просто освещается, а разбирается. Ну, это же совсем другое дело, на мой взгляд.
Даже не поспоришь. Дмитрий Александрович, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу и прослушать прогноз погоды. Напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34, или можно присоединяться к нашей беседе в Вайбере, код 29 34 11 34 8.
Открытая студия.
У нас в гостях сегодня начальник Главного управления организационно-кадровой работы Гомельского облсполкома Дмитрий Александрович Рожков. Телефон прямого эфира 34 11 34. Присоединяться к беседе можно и в Вайбере, код 29 34 11 34 8. Дмитрий Александрович, а как происходит формирование кадрового резерва для выдвижения на руководящие должности?
Ну, мы о перспективном кадре резерва поговорили. Что касается резерва руководящих должностей, есть перечень должностей руководящих, он называется реестр государственного органа, облсполкома, райисполкома. У каждого свой реестр. И вот на каждую эту должность формируется резерв. Обычно это не менее двух лиц подбираются. Подбор осуществляется, если мы говорим о резерве руководящих кадров облсполкома, по предложениям структурных подразделений облсполкома, горрайсполкомов. Кандидатура изучается, есть у нас комиссия по формированию резерва, в нее входят должностные лица. Оценивается кандидатура, их послужной список, характеристика, да, опыт работы и, конечно же, результативность работы на том или ином участке. Поэтому отбор достаточно серьезный, и далеко не все предложенные кандидатуры проходят в этот резерв. Ну и самое главное, мы беседуем с кандидатами для того, чтобы понять, есть ли у них у самих желание. Потому что если нет желания потом пойти возглавить то или иное направление или государственную организацию, или государственный орган, то смысл дальше работать с этим человеком. Ну а потом, после зачисления в резерв, происходит та работа, по которой я говорил. То есть это, кроме того, мы же еще в Академии управления направляем людей. И перспективный кадровый резерв мы ежегодно несколько человек на ту или иную форму обучения в Академию управления направляем.
Ну, это очень здорово, на самом деле. Люди получают необходимое образование для того, чтобы дальше грамотно руководить.
Совершенно верно, да.
Очень нелегко. Хорошо, а как осуществляется контроль за соблюдением трудового законодательства, трудовой и исполнительской дисциплины с этой стороны? Есть у вашего управления какие-то возможности?
О, ну, этим у нас занимаются все. В первую очередь, это ответственность руководителя структурного подразделения. Ну, а кроме того, в здании облсполкома есть и пропускная система, электронные чипы, поэтому за дисциплиной тут и контролирует наше управление делами, сообщая в любом даже минутном выходе куда-то за пределы, хотя эти выходы, они в основном происходят по рабочим причинам, но тем не менее. Ну и понятное дело, что мы то управление, которое готовит распоряжение о привлечении дисциплинарной ответственности. Поэтому все предложения изучаем на предметах объективности и тогда готовим соответствующие распоряжения. А вообще контроль за дисциплиной – это еще и контроль за выполнением контрольных сроков тех или иных документов. Это уже осуществляет наше другое структурное подразделение «Дело производства и контроля». Поэтому там очень все строго, и за малейшие просрочки тоже следует дисциплинарное взыскание.
Хорошо. А как проводится работа, связанная с обращениями граждан? Я понимаю, что у вас не самая популярная структура, куда граждане обращаются, но тем не менее же есть?
Тем не менее, конечно же, и в наш адрес обращения есть. Ну, в основном нам расписывают те жалобы, где люди жалуются на тех или иных руководителей. Понятно, что 90% там вопроса он специфический, будь то начиная от водопровода или заканчивая торговлей. Да, но тем не менее мы даем оценку, насколько тот или иной руководитель структурного подразделения или райисполкома грамотно подошел к изучению и насколько полно был освещен и изучен этот вопрос. Ну и самое главное, не было ли нарушений со стороны должностного лица при приеме гражданина. Не были нарушены ли его права, не было ли его в адрес допущено оскорбление. К сожалению, очень часто люди вот жалуются на такой фактор, однако сейчас вот
Камеры, все помогают,
и
да.
Мы выясняем, что ничего такого не было.
Угу.
Ну, а если человек хочет чего-то заоблачного, невыполнимого, в соответствии с законодательством, то должностное лицо ничем ему помочь не может. Любое должностное лицо соблюдает законодательство Республики Беларусь.
Угу.
И хоть 10 раз обращайся, изменить тут ничего нельзя.
Угу. Дмитрий Александрович, насколько большой документооборот в вашей отрасли? Мне кажется, там вот просто бумаг, видимо-невидимо.
Бумаг, видимо-невидимо. Это так. И отчеты по каждому движению, любое кадровое назначение – это такая определенная папочка документов.
Угу.
За каждым из документов стоит и запросы, и ответы, и анализ, и подготовка какого-то резюме по этим документам. Поэтому документооборот большой. Каждый резерв, уходящий кадр, это личное дело на резервиста. Поэтому, поверьте мне, работы бумажной очень хватает. Ну, такова, наверное, жизнь. Любого государственного органа мы управляем бумагами, да. Ну, что делать? Все это предусмотрено законодательством, все это необходимо. Поэтому, собственно говоря, ну, с чем работать? Ведь когда резерв – это сотни человек, ну, не каждого можно знать там лично. Поэтому анализ документов, который у нас, информация, которая есть на этого человека, это в основе всего лежит.
А нету ли планов перейти на цифровизацию? То есть, чтобы это превращалось не в такие пухлые папочки, а папочки на компьютере, на жестких дисках?
Процесс идет. Процесс уже давно идет. Есть у нас электронный документооборот, конечно, задействуем. И у нас уже и программа из резерва. Сейчас вот будет скоро указ о бои с кадры. Я думаю, что это нам еще больше упростит жизнь и позволит нам избавиться от большей части бумаг. Но поймите, Анна, что это все равно должны делать люди. То есть компьютер за тебя работу никакую не сделает.
То есть ИИшечку тут не применишь?
Из опыта общения с ИИшечкой я боюсь пока. Боюсь давать, чтобы ИИ делал оценку того или иного человека на основе его послужного списка. Знаете, мой опыт уже он достаточно огромный в кадровой работе, и ты можешь посмотреть, справка объективка, это называется на документ, где, скажем так, сведения о месте предыдущих работ кандидата. Справка объективка прекрасна. А вот что это гложет? И вот эта интуиция, она зачастую потом, ну, оправдана. А где-то, думаешь, по объективке, ну... Но сердце подсказывает, потянет. И человек потом тянет, и сам удивляешься. Ну, как? Молодец. Вроде бы опыта недостаточно. А есть желание, есть огонь в глазах, и все получается.
Да, в общем, здесь компьютер человека еще не заменит.
Пока и не заменит.
Хорошо. А как помогают новым работникам вливаться в коллектив? Есть какая-нибудь такая программа помощи?
Ну, за каждым молодым специалистом всегда закрепляется наставник. То есть это, если речь о государственном органе, то из опытных работников структурного подразделения, он именно и помогает понять, куда ты это, как ты должен этот документ писать, да, какие основные отразить в нем положения, как проанализировать тот или иной массив данных, куда побежать для того, чтобы завизировать, куда побежать для того, чтобы подписать. Все это молодой сотрудник. Будь он с самым красным дипломом и самой замечательной умной головой, просто не знает. Есть специальность государственного управления в Академии управления, но она не делает из тебя универсального солдата. Она дает набор знаний, а вот этот набор навыков и опыта передать может только другой человек. Поэтому это очень важно. Наставник. Если есть опытный наставник, и он стремиться помочь молодому специалисту, то и будет результат быстро.
Ну, это очень важно. Я предлагаю прерваться на музыкальную паузу. Напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34, или можно писать вопросы в Вайбере, код 29 34 11 34 8.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня начальник Главного управления организационно-кадровой работы Гомельского облсполкома Дмитрий Александрович Рожков. Телефон прямого эфира 34 11 34. Можно писать вопросы еще в Вайбере, код 29 34 11 34 8. Дмитрий Александрович, а какие мероприятия вообще проводятся для сплочения коллективов? Занимается ли ваше управление такими работами?
Сложный вопрос. Понимаете, в отличие от частного бизнеса, где проводятся всякие корпоративы и прочее, тимбилдинги, да, Нет, государственное управление несколько иначе устроено. Наши тимбилдинги, наши мероприятия – это государственные праздники. И все государственные служащие, зачастую семьями, с детьми обязательно приходят на 3 июля, на 9 мая, на другие государственные праздники, если есть какие-то шествия или мероприятия. Поэтому вот и воспитание гражданственности, вот и отсюда и патриотизм, и вот наши такие тимбилдинги. Причем это я не скажу, что мы там кого-то заставляем. Это ни разу такого не было, это люди приходят сами.
Ну, это очень здорово. Хорошо, а как происходит выдвижение на награждение? Вот вы говорили, что тоже одна из важных частей вашей работы – это награды, награждения. И какие награды могут получать работники?
Ну, если мы говорим в целом об области, то это начиная от наград районного исполнительного комитета, это ведомственные награды отраслей, ну, например, грамота, там, условно говоря, управления образования, ну, и областные награды. Грамота почетная грамота областного исполнительного комитета, благодарность областного исполнительного комитета. Поэтому есть еще благодарственное письмо. Ну, это то, что мы делаем, то, что мы готовим, а инициативу всегда проявляет наниматель. Да? То есть руководитель организации видит, что у человека получается, что он старается, прошло то или иное мероприятие или событие, или человек проработал там 15-20 лет в отрасли, на предприятии, в организации, показывает высокие результаты в работе, то это всегда поощряется. Мы всегда очень внимательно смотрим, когда на те или иные профессиональные праздники и организации подают своих работников, чтобы там был баланс, да? А я имею в виду баланс руководителей, ну, того или иного уровня и простых специалистов и работников. И этот баланс должен быть в пользу простых работников. Потому что мы не должны забывать, что успех любого руководителя – это успех его трудового коллектива. Поэтому самое главное – наградить тех людей, которые внесли в этот вклад.
Золотые слова. Да, в общем, про трудовой коллектив и руководителя. Как это? Должен руководитель понимать ценность своего коллектива, наверное, да?
Да, руководитель должен понимать ценность своего коллектива, своих работников, а уже его ценность как руководителя посмотрят другие вышестоящие организации.
Это важно, не поспоришь. Хорошо, а как решается вопрос с повышением квалификации? Особенно, если, например, специальность у работника редкая, и найти обучение по такому типу сложно.
В соответствии с законом государственной службы, каждый государственный служащий должен раз в 5 лет проходить повышение квалификации. Но в данном контексте все-таки речь идет больше о том, что мы повышаем его квалификацию государственного служащего. Это более такие общие вопросы, касаются изменений в законодательстве по разным отраслям. Его специфику как архитектора, да, или там работника торговли, мы тоже проводим. Но для этого у нас есть курс повышения квалификации при областном исполнительном комитете, который мы курируем. Он организован на базе Института развития образования. Там есть лицензия, соответственно, есть преподаватели. И мы привлекаем специалистов той или иной отрасли. И вот если управление торговли хочет повысить квалификацию работников именно своей отрасли, управление, я имею в виду отделы райисполкома, самоуправление облисполкома, то мы формируем такую группу, формируем курс, где там будут выступать именно профессионалы в этой отрасли. Ну и обязательно вот такой базовая всегда установка – это законодательство Республики Беларусь. Основные изменения, основные моменты, те, которые касаются работы на государственной гражданской службе. Потому что, может быть, человек где-то там что-то упускает. Вот он завяз в своих профессиональных вопросах, а какие-то моменты изменения в системе работы с обращениями граждан там, или еще в каких-то законодательных актах, ну, где-то упустил. Поэтому тут повышение квалификации направлено на то, чтобы человек системно повышал свой уровень знаний.
Дмитрий Александрович, а есть ли у государственных служащих какая-то классовость, ранговость, присвоение категорий? И что это дает?
На государственной службе это классы. У нас 9 основных классов с 1 по 9 и один выше, который разделен на 3 ранга. Соответственно, высший класс первого ранга – это вот самый высокий. Класс присваивается, в принципе, каждой должности соответствует свой определенный класс государственного служащего. Поэтому при назначении на ту или иную должность присваивается класс. Но в отличие от должности, которая назначается, должность можно поменять. Человек может пойти на повышение, может пойти на понижение, но класс за ним сохраняется. То есть достигнув уровня примерно там хоть высшего, да, высшего класса третьего ранга, и перейдя на работу хоть главным специалистом, за тобой класс сохраняется.
Здорово. А что это дает? Какую-то денежную прибавку?
Да, совершенно верно. Это определенная надбавка к заработной плате. Она составляет вместо с должностным окладом расчет на должностной оклад, оттуда там все остальные коэффициенты. Поэтому это очень важно и существенно.
Получается, чтобы получить класс, вот в случае служащего государственной, ему нужно просто поменять должность или что-то для этого еще надо сделать? Там вот, например, педагоги получают категорию, там проводят открытый урок. А вот что делает государственный служащий?
Нет, тут у нас раньше было немножко иначе законодательство, там была вилка классов, и поэтому вилка, например, была 6-7 по должности, да, тебе при назначении присваивался 7-й класс, но вот чтобы получить 6-й, по прошествии там 3 лет, надо было, ну, доказать, что вот не привлекался к дисциплинарной ответственности, да, достигал каких-то успехов. То есть можно было получить 6-й класс, можно было не получить 6-й класс. И такое у нас тоже бывало. Человек привлекался к дисциплинарной ответственности и не получил 6-й класс. Потом ушел с государственной службы, он так ушел 7-м классом. Ну, сейчас в этом плане проще, да. Должность назначили, класс присвоили.
Очень удобненько.
Да, ну для кадровой службы, я скажу, это все-таки бумажная работа стала намного меньше.
Здорово. Ну, к сожалению, наша передача уже почти подошла к концу. Возможно, у вас есть какие-то пожелания для наших слушателей?
Ох, пожелания нашим слушателям, чтобы все были здоровы, семьи были счастливы, ну и наша молодежь, чтобы не забывала, что они не только граждане, которые потребители, но и граждане, которые активные патриоты своей страны.
Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Я напомню, что у нас в гостях был начальник главного управления организационно-кадровой работы Гомельского облисполкома Дмитрий Александрович Рожков. Еще раз благодарю вас за интересную беседу.
Спасибо вам большое, Анна. Спасибо большое слушателям, которые слушали нашу передачу.
На этом наша передача завершена. В эфире открытой студии для вас работала Анна Смирнова. До новых встреч.
Открытая студия.